Глава 20. Вопрос о комнате в доме миссис Хейбердел разрешился очень быстро. Племянник, молодой человек лет 34, добродушный и не глупый, как позднее убедился Юджин, не возражал против того, чтобы пустить жильца. У Юджина создалось впечатление, что дом частично содержится на средства этого человека, хотя миссис Хейбердел и сама была, очевидно, состоятельной женщиной. Юджину отвели на втором этаже уютно обставленную комнату с ванной. Ванных комнат было несколько. И предложили пользоваться столовой и гостиной. В доме были книги, рояль, на котором некому было играть, гамак, горничная с неограниченным кругом обязанностей. Словом, во всем чувствовалась атмосфера довольства и покоя. Миссис Хейбердел, много лет назад овдовевшая, обладала большим житейским опытом и кругозором и умела внушать к себе уважение. Она не выказывала особого любопытства и, насколько Юджин мог судить, была тактична и сдержана. Это не мешало ей понимать шутку и самой шутить, лукаво и умно. Юджин при первом же знакомстве откровенно рассказал ей, что у него есть жена, она живет на Западе и приедет к нему, как только его здоровье немного поправится. Миссис Хейбердел беседовала с ним об искусстве и литературе и о жизни. Музыка, по-видимому, не входила в круг ее интересов, она была к ней равнодушна. Племянник ее, Дэвис Симпсон, был чужд и литературы, и искусства, а музыки совершенно не признавал. Он служил агентом по снабжению в одном универсальном магазине. Был тщедушен, фронтоват, чтобы не сказать фатоват, с худым лицом, но бодрым, а не изможденным. Носил короткие черные усики и интересовался главным образом своим делом, бейсболом и всевозможными развлечениями. Юджину понравились его бесхитростность, прямодушие, доброта и учтивость. Он не отличался ни любопытством, ни навязчивостью, но любил затевать споры на общие темы и при этом довольно удачно острил. Его любимыми занятиями было разводить цветы и ловить рыбу. По утрам и вечерам он возился с цветочными грядками, составлявшими единственное украшение крошечного палисадника позади дома. После той бури, которая бушевала над головой Юджина последние 3 года, а особенно последние 3 месяца, он испытывал огромное удовольствие, очутившись в этой атмосфере доброжелательства и покоя. За квартиру спросили всего лишь $8 в неделю. Но он прекрасно понимал, что такого домашнего уюта нельзя получить ни за какие деньги. Прислуга заботилась о том, чтобы у него на туалетном столике всегда были свежие цветы. К его услугам была отдельная ванная, свежее постельное белье и полотенце, а по вечерам, сидя на балконе и любуясь рекой, он мог наслаждаться полным отдыхом, не опасаясь быть потревоженным или же уходить в библиотеку и там читать. Завтрак и обед были для Юджина каждый раз источником подлинного наслаждения. Хотя он вставал без 5:45, чтобы успеть принять ванну, позавтракать и попасть к 7 часам на работу, миссис Хейбердел к этому времени была уже на ногах. Она привыкла рано вставать. Юджину при его постоянной усталости трудно было понять это. Дэвис спускался к столу за несколько минут до ухода Юджина. У него всегда находилось несколько веселых слов, хмуриться или сердиться было не в его характере. Дела его, каковы бы они ни были, по-видимому, нисколько его не отягощали. Миссис Хейбердел приветливо беседовала с Юджином о его работе, о всяких местных делах и обстоятельствах. Поселок, в котором они жили, именовался Ривервуд. О новых событиях в политике, религии, науке и так далее. Иногда она упоминала о своей единственной дочери. Она была замужем, жила в Нью-Йорке и время от времени навещала мать. Юджин был в восторге от того, что так удачно нашел себе жилище. Он надеялся понравиться этим людям, чтобы они не раскаивались в своем гостеприимстве, и это ему вполне удавалось. Беседуя о новом жильце, миссис Хибердал и Дэвис сходились в том, что это милейший человек и что очень приятно иметь его в доме. В мастерской, где Юджин работал и где он попадал в совершенно другой мир, ему удалось создать для себя вполне сносную обстановку, хотя не все у него поначалу шло гладко. В первое утро, например, его поставили на работу с двумя рабочими, чрезвычайно недалекими, как ему показалось, людьми, которых на фабрике звали просто Джон и Билл. Юджину оба они представлялись машинами. Их движения скорее напоминали работу механизмов, чем проявление свободной человеческой воли. Оба были среднего роста, не более 5 футов 9 дюймов, и весили фунтов по 180 каждый. У того, что постарше, была круглая, невыразительная физиономия, весьма напоминавшая яйцо, и густые рыжеватые усы. Один глаз у него был стеклянный, на носу торчали очки, державшиеся на больших оттопыренных ушах с помощью неуклюжих стальных дужек. На голове красовалась старая коричневая шляпа, давно уже превратившаяся в какой-то блин. Звали его Билл Джеффордс, но он откликался также на прозвище «Одноглазый». Его товарищ Джон, он же Джек Данкен, был одного роста с Биллом и такого же сложения, да и лицо у него было разве лишь чуть выразительнее и благообразнее. Юджину показалось, что он понятливее своего товарища и даже понимает шутку, но в этом он ошибался. Что же до Джеффордса, то в отношении его такой ошибки даже и возникнуть не могло. А Джек Стикс, старший мастер, высокий, угловатый, с рыжей гривой и рыжими усами, с бегающим взглядом голубых глаз и большими руками и ногами, предложил Юджину поработать с этой парой. Он считал, что чужаку здесь не место, и надеялся сразу же отпугнуть его тяжелой работой. Стикс поделился своими соображениями с другим мастером, под началом которого находилась партия чернорабочих итальянцев, занятых в то утро на лесном складе. «Говорит, приехал к нам для поправления здоровья», — сказал Стикс. «Откуда он? Понятия не имею». Мистер Брукс прислал его и велел поставить на работу. Любопытно, как он будет вести себя, если заставить его попотеть как следует. «Смотри только, чтобы он себе чего не повредил», — заметил другой. «На мой взгляд, силенок у него маловато. Хватит на то, чтобы перетащить несколько брусьев. Если Джимми может их носить, так и он справится. Конечно, долго я его там держать не стану». Юджин ничего этого не знал. Но когда его окликнули: «Ну-ка, новичок, пойдем!» и подвели к штабелям круглых неотесанных ясеневых колод 6 дюймов в диаметре и 8 футов длиною, мужество изменило ему. Эти колоды он должен был перетащить на второй этаж, а сколько штук, никто ему не говорил. «Снесете к Томпсону и сложите там в углу», — угрюмо сказал ему Джеффордс. Юджин неумело взялся тонкими белыми руками за одну из колод у самой середины. Он не знал, что обращаться с колодами надо так же умеючи, как и с кистью. Он попытался поднять ее, но не мог, и только жестоко разодрал себе пальцы о грубую кору. «Раньше, чем приняться за такую работу, не мешает немного поучиться», — сказал Джек Данкин, стоявший рядом и пристально наблюдавший за ним. Джеффордс куда-то отлучился. «Да, я мало понимаю в этом деле», — сконфуженно признался Юджин, ожидая дальнейших наставлений. «Давайте я вам покажу», — сказал его новый товарищ. «Ведь и в этих делах нужна сноровка. Возьмите вот так, за самый конец, и поднимайте, пока не поставите колоду с таймя. Теперь наклонитесь и подставьте плечо под самую середину. Рубаха на плечах у вас подбита ватой? Надо подбить. А теперь вытяните правую руку вперед и положите на колоду. Вот и готово». Юджин выпрямился. Увесистая колода легла ему на плечо, совершенно придавив его своей тяжестью. Казалось, она размозжит ему все мышцы. Спина и ноги сразу заныли от боли. Он смело двинулся вперед, не подавая и виду, как ему больно. Но не успел сделать и 50 шагов, как боль превратилась в пытку. Тем не менее, он прошел всю мастерскую, поднялся по лестнице и добрался до окна, где работал Томпсон. На лбу у него выступил пот, в ушах стучало. Шатаясь, добрел он до машины и тяжело бросил свою ношу. «Что это ты делаешь?» — раздался голос позади него. Это и был Томпсон, работавший на токарном станке. «Разве не можешь опустить полегоньку?» «Нет, не могу», — с раздражением ответил Юджин. Лицо его от страшного напряжения покрылось горячим румянцем. Юджин был удивлен и взбешен тем, что его поставили на такую работу, особенно после уверений мистера Хейверфорда, что его чрезмерно нагружать не будут. Он сразу заподозрил заговор с целью выжить его. Он хотел добавить: «Они слишком тяжелы для меня, черт побери». Но сдержался и побрел вниз, думая о том, удастся ли ему перетаскать все колоды. Тут он стал возиться со второй, надеясь, что боль тем временем утихнет, и он вновь соберется с силами. Наконец он поднял вторую колоду и, шатаясь, с трудом взобрался на второй этаж. Мастер поглядывал на него, но молчал. Его забавляли страдания Юджина. «Ничего ему от этого не станется», — размышлял он. «Даже на пользу пойдет. Когда он принесет 4 штуки, отпусти его», — сказал он, однако, Томпсону, чувствуя, что перебарщивать, пожалуй, не стоит. Томпсон краешком глаза следил за Юджином, и от него не укрылись страдальческие гримасы на лице новичка. Но он только ухмылялся. Когда на пол были сброшены 4 колоды, он сказал: «Пока хватит». Юджин со вздохом облегчения сердито поплелся вниз. Как всегда, нервный, мнительный и возбужденный, он уже вообразил, что станет здесь калекой. Не растянул ли он себе где-нибудь сухожилие? Не лопнул ли у него какой-нибудь кровеносный сосуд? «Боже мой, я этого не вынесу», — подумал он. «Если работа дальше будет такая, придется бросить. Хотел бы я знать, почему они со мной так обращаются. Ведь меня не для этого направили сюда». Ему уже рисовались дни и недели непосильного физического труда. Ничего хорошего из этого не выйдет. Он долго не выдержит. Но тут он представил себе, как опять ищет работу, и эта мысль вызвала страхи другого порядка. «Не надо так легко сдаваться», — убеждал он себя наперекор отчаянию. «Во всяком случае, нужно продержаться еще немного». В этот первый час испытаний Южин, казалось, очутился между молотом и наковальней. Он медленно спустился во двор, чтобы разыскать Джеффордса и Данкена. Те были заняты погрузкой вагона. Один внутри принимал материал, а другой снизу подавал. «Слезай, Билл», — сказал Джон, стоявший внизу. «Залезай ты туда, новичок. Как тебя звать?»
«Витла», — сказал Юджин.
«А меня Данкен».
«Мы будем подавать материал, а ты складывай его».
Юджин со страхом увидел, что ему предстоит ворочать тяжести. Толстые брусья, предназначенные для какой-то стройки. 4х4, как называли их рабочие. Но когда ему показали, как нужно действовать, он убедился, что это вовсе не так уж трудно. Существовали разные приемы, позволявшие двигать брусья и держать их в равновесии, не слишком напрягаясь при этом. К несчастью, Юджин не позаботился запастись рукавицами и исцарапал себе все руки. Когда он остановился, чтобы вытащить занозу из большого пальца, Джеффордс, который опять поднялся наверх, спросил: «У тебя что ж, нет рукавиц?»
«Я не подумал об этом», — ответил Юджин.
«Этак ты себе обдерешь руки. Может, Джозеф одолжит тебе свои на сегодня?»
«Сходи, попроси у него».
«А где этот Джозеф?» — спросил Юджин.
«Там, в мастерской, принимает на струги».
Юджин не совсем понял это выражение.
Он знал, что такое струг. Он все утро прислушивался к его мощному гудению и видел, как с досок летели стружки.
Но что значит принимать на струги?
«Где Джозеф?» — спросил он строгальщика.
Тот кивнул головой в сторону высокого сутулого рабочего лет 22. Это был крупный, простоватый парень. Лицо у него было длинное и узкое, широкий рот, водянисто-голубые глаза, взлохмаченные каштановые волосы были густо посыпаны опилками. Фартуком ему служил большой кусок дерюги, подвязанный пеньковой веревкой. На голове торчал старый, выцветший шерстяной картуз с длинным козырьком, защищавшим глаза отлетевших ему в лицо стружек и опилок. Когда Юджин подошел к нему, он одной рукой прикрывал глаза. «Мне сказали на дворе, что у вас, может быть, найдется пара рукавиц для меня на сегодня». Просительно обратился к нему Юджин.
«Я гружу колоды и все руки себе ободрал. Понимаете, забыл купить рукавицы».
«Это можно», — благодушно ответил Джозеф, делая знак строгальщику, чтобы тот остановился.
«Они у меня там, в шкафчике.
Знаю я эту работу. Мне тоже пришлось на ней помучиться. Когда я в первый раз сюда явился, они и с меня спустили стружку, как вот сейчас с вас. Но вы не обращайте внимания. Все образуется. Вы ведь здесь для поправки здоровья?
Тут не всегда такая запарка. Бывает, что и совсем делать нечего. А потом опять, глядишь, работы подвалит. Что ж, это труд здоровый, должен вам сказать. Я почти никогда не болею. У нас тут воздух свежий и все такое». Продолжая приговаривать, он рылся в карманах под фартуком в поисках ключа. Потом открыл шкафчик и, достав пару огромных старых желтых рукавиц, приветливо протянул их Юджину. Тот поблагодарил. Юджин с первого взгляда понравился ему, как и он Юджину. Славный малый, подумал Юджин, направляясь обратно к своему вагону. Подумать только, с какой охотой он дал мне рукавицы, прямо удивительно. Будь все люди так добры и расположены друг к другу, как этот паренек, да чего же легко жилось бы на свете. Юджин надел рукавицы и сразу убедился, что работать стало легче, так как теперь он мог крепко браться за брусья и доски, не испытывая ни малейшей боли. Он продолжал работу до полудня, когда раздался гудок, а затем, усевшись в стороне, приступил к своей одинокой трапезе. После часа его позвали носить стружки, корзину за корзиной, через кузнечный цех в машинное отделение, где стоял огромный ящик для стружек. К 16:00 Юджин успел уже разглядеть всех, с кем ему предстояло встречаться на работе. Кузнец Гарри Форнс, деревенский кузнец, герой одноименного стихотворения Лонгфелла. Как прозвал его позднее Юджин, Джимми Сац, его помощник, мальчик на побегушках по определению Юджина, механик Джон Питерс, Малаки Демпси, работавший на огромном строгальном станке, Джозеф Мьюз, целый штат плотников, слесарей, водопроводчиков, маляров, несколько краснодеревщиков, время от времени заходивших на нижний этаж, а также чернорабочие, то появлявшиеся, то снова исчезавшие, все они с удивлением разглядывали Юджина. Юджин и сам изучал их с большим любопытством. Он всегда интересовался людьми. Особенный интерес возбудили в нем Гарри Форнс и Джимми Сац. Первый — низкорослый американец ирландского происхождения, широкоплечий, с огромными, словно вздутыми бицепсами и квадратным лицом, уверенностью в себе и силой напоминал титана в миниатюре. Он трудился с необычайным усердием, и оглушительные удары его молота далеко разносились по холмам и лощинам. Джимми Сац, его помощник, был такой же низкорослый, как он, грязный, весь какой-то искривленный и узловатый, точно старое дерево. Желтые зубы торчали у него изо рта наподобие гнилых пней, уши топорщились, словно маленькие веера, глаза косили, но в лице его было столько благодушия, что безобразие его просто не замечалось. Его все любили, потому что это был честный, прямой человек, совершенно не способный на лукавство. Пиджак у него был втрое шире его самого, брюки вдвое, а башмаки он, по-видимому, приобрел у старьевщика. Зато Джимми обладал одним огромным достоинством — он был живописен. Юджин был очарован им. И тут он еще убедился, что Джимми Сац искренне верит, будто в окрестностях Буффало в штате Нью-Йорк можно охотиться на бизонов. Буффало по-английски бизон. Примечание редакции. Кроме них, внимание Юджина привлек механик Джон Питерс. Он был неимоверно толст и поэтому получил прозвище Джон Бочка. Это был не человек, а слон в образе человеческом. Ростом 6 футов, он весил свыше 300 фунтов. Когда он стоял в летние дни в жарком машинном отделении, скинув верхнюю рубаху и спустив подтяжки, весь в огромных складках жира, выпиравших сквозь тонкую нижнюю фуфайку, можно было подумать, что он невыносимо страдает. В действительности же это было совсем не так. А Джон ко всему относился философски. Обычно он часами простаивал в тени в дверях машинного отделения и глядел на сверкающие воды реки. Нет-нет, да и приговаривая, что хорошо было бы не работать, а целый день полеживать да спать. Эти молодчики, надо полагать, чувствуют себя недурно, вишь, сидят себе на палубе и раскуривают сигары, — сказал он однажды Юджину, когда мимо них проплыла нарядная яхта.
Еще бы, отозвался Юджин.
Хо-хо-хо, вот житье так житье.
Я бы тоже не прочь поплавать на такой яхте.
Хо-хо-хо. Юджин весело расхохотался.
Да, это жизнь, сказал он. От этого никто бы не отказался.
Малаки Демпси, работавший на огромном струге, был унылый, неразговорчивый малый, что объяснялось полным отсутствием у него всяких мыслей. К тому же такая необыкновенная молчаливость была для Демпси вернейшим средством избежать земных напастей. Подобно устрице, он прятался от всяких зол, наглухо закрывая створки своей раковины. Юджин очень скоро это понял и, случалось, подолгу смотрел на этого человека, думая о том, какое любопытное явление он собой представляет. Надо заметить, однако, что Юджин и сам представлял любопытное зрелище для окружающих, даже в большей мере, чем они для него. Он не был похож на простого рабочего, и никто никогда не смешал бы его с ними. Слишком высоко парили его мысли, слишком много проницательности и огня было в его взгляде. Он смеялся над собой в душе, когда корзинами носил стружки из строгальной, где они сыпались дождем, и откуда за отсутствием отсасывающей трубы приходилось перетаскивать их на плечах в жаркое машинное отделение в царство Джона Бочки. Последний проникся большой симпатией к Юджину, но это было расположение такого рода, какое пес чувствует к своему хозяину. Мысли этого человека вертелись в узком кругу: паровая машина, садик, жена, дети и трубка. Это, да еще сон, составляло единственную его радость, его отдых, весь его мир.